much for the beautiful, beautiful and
прекрасную музыку поклонения, которой мы наслаждались. Эта церковь очень богата музыкой и музыкантами, и это то, что мы наслаждаемся, чем мы наслаждаемся в нашей церкви так, точно так же. Это большая привилегия, что у нас общие песни. Та песня, которую пел хор, одна из них, я очень хорошо знаю ее, и я подпевал вам по-английски. Спасибо вам очень большое за ободрение моего сердца в поклонении и общении. Это был хороший завтрак сегодня утром, провести время с некоторыми из пасторов, слышать то, что на их сердце, ответить на их вопросы, которые у них были. Я был очень рад делать это. Спасибо вам за ваше гостеприимство здесь, в этой прекрасной церкви. Вчера мы говорили о жизни церкви, и мы смотрели на Матфея, 16 глава, пытаясь увидеть большую картину того, что представляет собой жизнь церкви. Это большое, великое исповедание, это большое, великое откровение Божие, это большая победа, это на кресте, это великий конфликт с теми, которые будут восставать против воли и желания Божии. И, конечно же, это великий финал во время возвращения Иисуса Христа. Эта глава заканчивалась тем, чтобы показать то, что будет во время второго пришествия. Он говорил о Петре, Иоанне и Иакове, что у них была возможность взглянуть вперед на славу на горе Преображения, которая открыла им то, что грядет. Это была очень ободряющая возможность увидеть славу второго пришествия. Ученикам очень нужно было увидеть это, потому что их ожидало очень трудное время во время распятия Иисуса Христа, когда они будут проходить через большие испытания. Иисус будет торжествовать в своем втором пришествии. И Петр сказал когда-то, помните, что мы следуем не хитросплетенным басням, но мы видели его славу на горе Преображения. И мы смотрели на жизнь церкви. Церковь, она посвящена Христу, посвящена Писанию, посвящена битве с сатаной, битве за умы людей, за умы, битву за истину. И церковь, конечно, ожидает второго пришествия Иисуса Христа. Это жизнь церкви. Сейчас мы поговорим о лидерах этой церкви немножко в этот час, который у нас есть. У нас есть много текстов, но мы начнем с 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. Когда вы определяете церковь, вы после этого ясно понимаете, в чем заключается ответственность ее лидеров. Церковь — это общество людей, сообщество людей, у которых есть общее исповедание, и она стоит под авторитетом Священного Писания. Это церковь. Церковь, она для верующих людей. Это собрание настоящих поклонников. Иоанна 4:20-24. Отец ищет настоящих поклонников, которые поклоняются в истине и духе. Это то, что церковь делает, и это то, что мы делаем всегда. Мы представляем настоящее поклонение в духе, которое исходит из сердца, исходит из внутреннего человека в соответствии с откровением Писания. Это церковь. Но это как насчет лидеров? В чем заключается ответственность лидеров? Если мы говорим просто, лидеры церкви имеют ответственность быть агентами освящения для людей. Освящение, агенты освящения для людей. Моя ответственность как пастора заключается в том, чтобы быть инструментом, который Бог использует для того, чтобы осветить его людей. Заметьте слова Петра здесь. Я умоляю пастырей ваших, пастырей в церкви, к как сопастырь. И свидетельство, ссылка на преображение. И вот здесь приходит повеление. Пасите Божие стадо. Пасите Божие стадо. Петр знал этот урок очень хорошо, потому что он имел личную встречу с Господом. В конце Евангелия Иоанна, глава 21, ученикам сказали идти в Галилею и ожидать там Иисуса, когда Он придет. И они пошли туда, в Галилею, и Петр был там лидером. И Петр смотрел на свои поражения во время Иисуса Христа, на его отречение, и он видел себя слабым, хотя он знал, что Иисус жив, потому что он уже являлся им два воскресения подряд. Он, возможно, чувствовал вес своих проблем, и по этой причине он пошел назад ловить рыбу. И он взял с собой некоторых других из 12, и они пошли ловить рыбу. Иисус явился им утром, и Он сделал для них завтрак. И Он пригласил Петра и сказал Петру: «Паси моих овец». Он спросил их опять, его опять: «Любишь ли ты меня? Паси агнцев моих. Любишь ли ты меня? Паси овец моих». Почему три раза он спросил? Потому что он отрекся от Христа три раза. Он дал ему возможность три раза подтвердить свою преданность и любовь к Иисусу Христу. Петр знал, в чем заключается его ответственность. «Паси овец моих». Это то, что он говорит здесь своим сопастырем. «Я умоляю вас, пасите Божие стадо». Или «кормите Божье стадо». Вы являетесь стадом Божьим, стадо, которое Бог дал вам. Это основная ответственность духовного лидера. Охотно и богоугодно, непринужденно, не для гнусной корости, не из-за денег, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, над тех, кого верили в вашу заботу. Ну и самое главное, подавая пример стаду. Кормите стадо и будьте примером для них. Буквально учите их и живи так, как ты учишь. Нам нужно быть пасторами освящающими. Наше призвание не к культуре, наше призвание не к миру, который вне. Как пасторы и пресвитеры, и епископы, мы призваны к церкви. Моя ответственность, я в большом городе, городе Лос-Анджелесе, моя ответственность не изменить Лос-Анджелес. Моя ответственность быть агентом перемен среди людей, которых Бог дал мне. Если Бог будет желает изменить города, это придет через коллективную трансформацию людей, под верным пасторством, которое оказывает влияние на мир, когда они уходят из церкви. Ефесянам 4 глава. Вы можете посмотреть на эту известную часть Писания. У нас есть еще одна иллюстрация той же самой ответственности. 4 глава Ефесянам. И он дал некоторым, поставил одних апостолами, других пророками. Это в истории было. Мы знаем, что апостолы были те, которые видели Христа. Пророки были ранними проповедниками, которые иногда получали прямое откровение от Бога, или они провозглашали то, что уже было открыто, и они говорили это к церкви. Они были даны, и после того, как Писание было закончено, они были заменены евангелистами и пасторами-учителями, или учащими пасторами. Вот для чего пасторы-учителя существуют. У них та же самая цель, но особенно пасторы-учителя, они существуют для снаряжения святых, кормить детей Божьих и снаряжать святых для дела служения, для созидания тела Христова. Мы посланы церкви, мы даны церкви, а не миру. Почему я говорю об этом? Потому что так много пасторов сегодня, которые думают, что их ответственность заключается в том, чтобы изменить культуру, изменить мир. Их ответственность — создать какое-то событие, куда неверующие придут, и они дадут определение этому явлению, и они определят музыку, и структуру, и характер, потому что мы хотим достигать неверующих. Средство, каким мы достигаем неверующих, заключается в том, чтобы кормить детей Божьих, чтобы они становились более зрелыми и чтобы они становились эффективными свидетелями Божьей благодати и Божьей силы, которая проявляется в их жизни, и они через это будут провозглашать Евангелие до конца земли. Лидеры церкви имеют очень ясно определенную ответственность созидать тело Иисуса Христа через созидание или снаряжение святых до того, когда они придут к единству веры и познанию Сына Божия. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о том, чтобы кормить стадо Божие? Это означает привести их к полному знанию об Иисусе Христе. Возрастая в благодати, 2 Петра, Петр говорит, возрастая в благодати и познании Иисуса. Это все касается того, чтобы познавать Иисуса Христа. Вот почему 1 Коринфянам 2:16 написано «У нас ум Христов». Это значит Писание. Как вы можете быть как Христос, подобным Христу? Вы должны знать, как Христос думает, что Он любит, и что Он ненавидит, и что Он желает, и что Он хочет. И у нас есть это в Писании. Таким образом, как Писание представляет нам, мы узнаем ум Христов. Мы знаем, как Он думает. Когда вы идете через Слово Божие, вы знаете все, что было открыто от Бога. Это продолжение ума Христова. Я последние 41 год вложил в того, чтобы изучать Новый Завет и преподавать его. 41 год. На следующий год, в июле, я закончу Новый Завет. Я проповедовал утром одну книгу, вечером в воскресенье другую книгу. Это будет финал для меня, когда я закончу книгу Евангелия от Марка. И что я узнал за 41 год, когда я исследовал каждую фразу в каждом стихе, в каждой главе Нового Завета, я научился думать так, как Христос думает. Я знаю, как Он думает. Я знаю, как Он думает о всем, что представлено в Писании. И это ум Христов. Эти освящающие пастыри, лидеры церкви, у них есть ответственность учить их людей, своих людей, как Христос думает, что Он хочет, что Он любит, что Он ненавидит, что Он желает, что Он отвергает. И все это, конечно, представлено на страницах Писания. Вы скажете, можете ли вы действительно достичь этого? Я думаю, мы должны. В Новом Завете очень, очень много повторения. Вы снова и снова проходите то же самое и в разном контексте, с разных углов, особенно в четырех Евангелиях. Я провел 8 лет, проповедуя на Марка. Это 22 года на четырех Евангелиях. И каждый раз, когда я возвращаюсь к тексту, я новые грани открываю там. Вот для чего четыре Евангелия. На протяжении всех этих лет люди познают Иисуса Христа. Нам нужно иметь полное посвящение в служении, чтобы действительно все это представить. Просто так повторять ту же самую проповедь снова и снова недостаточно. Недостаточно проповедовать только библейские проповеди без углубления в Слово Божие. Недостаточно говорить людям, что Господь хочет. Вы должны показать им из глубины Писания, что это то, что Он хочет. Недостаточно просто быть интересным. Вы должны быть убеждающим. И настоящее убеждение, оно исходит из сердца настоящего верующего, потому что истина Писания охватывает его сердце. Не потому что какие-то истории, которые проповедник рассказал, мотивирующие или вызывающие эмоции. Давайте посмотрим на Деяния 20 глава на минутку, и мы посмотрим пример этого. Апостол Павел он свое служение проводил в Ефесе настолько верно, Он провел достаточно длинный период времени в Ефесе, устанавливая, обосновывая ту церковь. И от этой церкви многие другие церкви Малой Азии, они были основаны. Все эти остальные церкви, они были начаты от церкви в Ефесе по причине очень большой силы служения Павла в этом месте. Но я хочу, чтобы вы увидели природу этого служения. В 20 стихе он говорит следующее. «Как я не пропустил ничего полезного». Ничего. Я дал вам все. И это природа того, что значит настоящее служение. Я ничего не пропустил. И он говорит, немножечко ниже в этом тексте, 31 стих. День и ночь на протяжении 3 лет я непрестанно со слезами учил каждого из вас. День и ночь на протяжении 3 лет. Давайте вернемся на 27 стих. Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Он делал это при всех публично, и он делал это от дома к дому, 20 стих говорит. Это посвящение. День за днем, дом за домом, открыто, публично, на личном уровне, во время ночи он провозглашал всю волю Божию. И теперь в 32 стихе он говорит: «Братья, я предаю вас слову, которая способна назидать вас и дать вам наследие со всеми освященными». Он кормил их истиной. По мере того, как Бог открывал это ему, у него не было всего Нового Завета, но в процессе получения этого от Духа Божьего, в конце концов, 13 посланий Нового Завета появилось. И как Бог открывал эти вещи ему в полноте и в богатстве, он возвещал это своим людям. Он пастор был для людей, кормящий людей истиной. И мы в положении лидерства, мы призваны к церкви, мы призваны для того, чтобы кормить церковь. Мы не принадлежим миру. В послании Павла к Тимофею, он пишет Тимофею как к мужу Божьему. «Ты же человек Божий», он называет Тимофея. Это единственное время человек Божий используется, единственная ситуация, как она использована в Новом Завете. Это технический термин, Тимофей был первый человек второго поколения проповедников. Он был первый из тех, кому была передана апостольская кафедра и его служение. Он передал ему эстафету. Это второе поколение проповедников, он определяет его как человека Божия. И Тимофей знал, что это значит, потому что он был взращен иудейской, еврейской матерью. Он знал Писание, его мать знала Писание, и его бабушка знала Писание. Павел говорит ему об этом. И что он знал? Он знал термин «человек Божий». Он используется 70 раз в Ветхом Завете. Это технический термин, который относится к человеку, который принадлежал Богу. Он никому больше не принадлежал. Он принадлежал Богу. И каждый раз, когда это слово используется для описания кого-то в Ветхом Завете, этот человек был проповедник или пророк, спикер. Спикер, говорящий от лица Божьего. Он давал, облекал в слова Божью истину. Лидеры церкви принадлежат Богу. Они даны церкви для того, чтобы пасти церковь. Пасти их, кормить их, защищать их, представляя им полную сферу, полный спектр Божьей истины и Божьего откровения. Весь разум, ум Христов. Это желание Господа, который искупил свою церковь. Это желание Отца, который избрал свою церковь. Это желание Духа Святого, который дал жизнь своей церкви и жизнь своему слову в своей церкви. Святое святых в Новом Завете. Я хочу показать вам несколько мест Писания, когда мы исследуем этот вопрос. Святое святых представлено в Иоанна 17 глава. Откройте, пожалуйста, Иоанна 17 глава на минутку. Иоанна 17 глава. Это наиболее драматичная, глубокая молитва нашего Господа. Он молился своему Отцу регулярно. Во всех Евангелиях мы встречаем его, как он удалялся, уединялся для того, чтобы молиться Отцу. Он делал это регулярно. Это говорит о том, как много нам нужно делать это, если Сын Божий делал это. Но здесь, посмотрите, представлено содержимое его молитвы. Нет ничего подобного этому нигде в других местах Писания. У меня есть друг, который проповедовал на 17 главу, и он проповедовал одну проповедь на каждый стих. Он 26 часов проповедовал на эту одну главу. И он пришел и сказал мне, я забыл, на каком стихе он был, 16 или 17. Его дочь пришла к нему и сказала, и Дух Святой пришел, коснулся ее, и она была спасена. Это очень мощная глава. Мы коснемся ее только немножко. Но что мы видим здесь, это то, что Христос ожидает от его людей, чего он хочет для своих людей. Я пастор, и мне нет никакого дела до того, что люди хотят, потому что я не хочу быть человекоугодником. Я не беспокоюсь о том, что культура хочет, потому что они отвергают то, что они в действительности, в чем они нуждаются. Я хочу только об одном знать, что Господь, Господин Церкви, хочет для своей Церкви. Мне все равно, что говорит об этом традиция, что мои друзья говорят об этом. И меня атакуют очень много. У меня есть много рубцов на протяжении жизни, и большинство из них, они нанесены моими соратниками-христианами. Но я беспокоюсь только о воле одной личности. Это Господин Церкви. И слушайте, о чем он молился, 12 стих. «Когда я был с ними, я сохранял их». Вы понимаете, насколько важно это? «Когда я был с ними, я сохранял их, я держал их». Он говорит, «Я держался за них». 6 глава Иоанна, он говорит, «Все то, что Отец дает мне, придет ко мне». И я не потеряю ни одного из них. Но я воскрешу их в последний день. Отец привлекает, он дает их сыну, сын принимает их. Тот, кто ко мне придет, и никогда его не пошлю назад. И в конце концов он хранит их и воскрешает в последний день. Отец, когда я был с ними, я сохранял их. Наша безопасность. Не потому, что не зависит от того, что мы делаем. Это не просто обещание, которое является истиной, потому что оно сказано. Мы безопасны во Христе, потому что Он держит нас. Он держит нас. И никто не может вырвать нас из Его руки. Иисус сказал, «Когда я был с ними, я сохранял их во имя Твое». Тех, которых ты дал мне, и я хранил их, и ни один из них не погиб, кроме этого сына погибели. И он был дьяволом от начала, Иисус говорил, чтобы Писание было исполнилось. Но все те, которые поистине были мои, я сохранил. Теперь он говорит в 13 стихе, «Ныне же я к тебе иду». Я иду к тебе. И здесь речь идет о том, что ты теперь должен хранить их, когда я пойду на крест. Ты должен хранить их, когда я вернусь в славу. И тогда Дух Святой сойдет, и мы запечатлены и хранены, охраняемы Духом Святым. Но посмотрите на текст. Он говорит, я пришу к тебе, прихожу к тебе. Я дал им твое слово, чтобы они имели радость совершенную. Он является моделью пастырской. Как он осуществлял свои ответственности? Что он дал своей пастве? Он дал ей Божье слово. И слово, и мир ненавидел его. И ненавидел их, потому что они были не от мира. Он говорит, потому что и я не от мира. Я не молю, чтобы ты взял их из мира, но храни их от зла. Я хранил их, теперь, Отец, в этот ужасный период, когда я буду отделен от Тебя, Ты храни их. И когда я вернусь в славу, Ты продолжай их хранить. Хранить их от лукавого. Они не от мира, как и я не от мира. И здесь вот простая, самая прекрасная молитва в 17 стихе, которую Господь молился о церкви. О чем Он молился, говоря о церкви? Делай что? Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Это, друзья, показывает всю мою ответственность быть агентом освящения до того момента, пока эта молитва Иисуса Христа будет отвечена. Я призван для церкви, я принадлежу Христу, и Он дал мне церкви, дал меня церкви, церкви, которая в моей ответственности, церковь, которая вокруг меня, привести их к истине, которая освящает. Как ты послал меня в мир, 18 стих, так и я посылаю их в мир. Ради их я освящаю себя, чтобы они могли быть тоже освящены истиной. Это очень ясно подчеркнутая ответственность лидеров церкви. Если вы пастор церкви или лидер церкви, это ваше освящение, ваша обязанность освящения паствы, и это происходит посредством действия истины. Есть только один инструмент для освящения — это истина. И истина, по мере того, как она понимаема и Духом Святым применяема к жизни, он изменяет, трансформирует сердце. Освящение — это действие Духа Святого, использующего истину. Все, что я хочу знать, это то, что Христос хочет для Своей Церкви. И Он хочет освящения для Его Церкви посредством истины. Моя жизнь в действительности достаточно проста. Возьми Слово Божие и дай его людям. И Слово Божие само по себе, оно сильнее, острее обоюдоострого меча, и оно проникает вглубь, и оно созидает, как мы видели это в Деянии 20 глава. Это единственный инструмент, который у нас есть. Наше мото следующее. Представляя Божье Слово стих за стихом. Церковь — это столб и основание истины, как Павел писал Тимофею, и наша ответственность в том, чтобы доносить эту истину Божьим людям. Вы знаете, это печальное явление, и я слышу это так часто. Мы не можем найти церковь, которая бы проповедовалась Слово Божие. Люди пишут в Grace to You, у нас целые мешки писем. Они пишут, они звонят мне, спрашивают, можете рекомендовать церковь, где проповедуется Слово? Нас не кормят. Можете ли вы найти кого-то, послать к нам? У нас, мы хотели бы у нас церковь иметь. Может ли молодой человек из семинарии приехать и научить Слово Божие? Истинная живая церковь, она жаждет истины. И ответственность лежит на всех тех, которые являются пастырями в церкви, чтобы они могли удовлетворить этот голод истиной. Евреям 13 глава написано, посмотрите, мы, кто был призван к этому, мы будем давать отчет. Здесь написано: «Повинуйтесь лидерам своим, потому что они дают вам истину, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Мы подотчетны Богу за то, насколько мы представляем Его истину. 7 стих этой главе написано: «Помните тех, кто проповедовал вам Слово Божие». Это все, что мы делаем. Это что церковь должна делать. Это Божьи люди, собирающиеся вместе под пасторством тех людей, которые дают им истину. Так, насколько она представлена в Писании. Иакова 3 глава 1 стих написано, что мы надлежим большему осуждению. Не пытайтесь так быстро бежать к учительству, потому что вы большее осуждение, большую ответственность получите. Таким образом, мы фокусируем свой взгляд на том, что очевидно в Новом Завете. Новый Завет был написан верующим, вы понимаете это? Мы говорим: о, мы не проповедуем Библию в церкви, потому что неверующие, они не могут правильно подойти к нему. Конечно, они не могут понимать его, потому что они не могут понимать. Но, к сожалению, вы держите на голодном пайке верующих. Таким образом, мы говорим: Библия — это просто объяснение мест Писания, оно просто приводит людей к скуке, и неверующим это не нравится. Конечно, они не любят этого, они даже ненавидят это. Это очевидно. Это абсолютно очевидно. Но церковь для верующих людей. Вы знакомы? Я думаю, вы знакомы. Посмотрите 2 Тимофею на минутку. 2 Тимофею. Мандат, который апостол Павел дает Тимофею. Он говорит о священных писаниях, 15 стихе 3 главы. И дальше он говорит: все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мы понимаем, что Слово действует только на людях, которые верующие. Мы это понимаем. Слово Божие может делать свою работу только на верующих людях. И это то, что мы делаем в церкви. Мы снаряжаем верующих, мы взращиваем верующих в полноту зрелости Христовой. Мы учим верующих истины, чтобы у них был разум Христов, чтобы они думали, как Христос думает, и жили жизнью Христа. Таким образом, в связи с тем, что истина, Слово, является единственным инструментом, который действует, и он действует только в верующих, и он говорит: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом Иисусом и Христом». И он здесь как бы Дамоклов меч над каждым пастором держит, он угрожает им, он говорит: проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Вы скажете, что это значит? Ну, возможно быть, только вовремя или не вовремя. Я не знаю, что это означает, кроме того, как все время, в любое время, независимо от того, популярно это или не популярно. Делай это, проповедуй Слово. С негативными аспектами обличай, запрещай, или позитивными аспектами увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И признай, что будет время, когда люди не будут хотеть слушать это. Они хотят, чтобы их прихоти кто-то подогревал. Мы ожидаем, что такая реакция будет от ложных христиан, которые где-то около церковные люди. Но это не изменяет мандаты, повеления. Мы освятители Божьих людей. Мы инструмент освящения, по-человечески говоря. Мы имеем один инструмент, и это истина. И эта истина вся содержится на страницах Писания. Таким образом, что мы делаем? Мы хотим, чтобы они думали так, как Христос думает, чтобы они были подобны Христу, чтобы мы брали их и переводили от одного уровня славы в другой уровень славы. И мы делаем это, представляя их тому, как Христос думает. И это захватывает их мышление и движет их от одной ступени славы к другой ступени славы уподоблению Христу. Мы знаем, что неверующие не понимают это. Откройте Иоанна 8 глава. Откройте Иоанна 8 глава. Сорок третий стих. Давайте вернемся немножко к стиху 41. Вы делаете дела Отца вашего. 44 стих, он говорит, ваш отец дьявол. Он говорит к религиозным лидерам Израиля. Но заметьте в 43 стихе, почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете слышать мои слова. Эти эксперты церковного роста говорят мне, о, ты никого из неверующих не привлечешь. И я говорю, да, конечно, я понял это. Им не нравится это. Они не любят долгие часы библейской экспозиции. Я понимаю это в совершенстве. Они не могут слышать это. Они не могут принять это. Они не хотят этого. Это невозможно. По причине, что вы от вашего отца, дьявола, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Они думают, как дьявол думает. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Вы понимаете, что нет такого человека, который неверующий, который имеет желание к святой истине. Забудьте об этом. Это не реальность. Таким образом, вы не можете ожидать от них ответа. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Если вы будете говорить об истине, то вы будете выдавливать тех, кто любит ложь. 45 стих, он говорит, как я говорю истину, вы не верите мне. По причине того, что я говорю истину, вы не верите мне. 46 стих, он говорит в конце стиха, «Если я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Таким образом, у нас есть следующее. Проповедуй слово, проповедуй слово, проповедуй слово. Представляй волю Божию, представляй разум Иисуса Христа, приводи людей к совершенству, снаряжая их к служению посредством истины. И понимай следующее. Неверующие не могут слышать это, не будут слышать это, не понимают это и отвергают это. Это достаточно ясно, в чем заключается обязанность церкви. Это приводить людей, снаряжать людей к делу служения посредством истины. Я хочу показать вам еще один индикатор. Пойдите в конец Нового Завета, во второе послание Иоанна. Перед книгой Откровения, которая расположена, эти послания Иоанна в английской Библии расположены в самом конце. Здесь три маленьких послания. Первое, второе и третье послание Иоанна. Они были написаны на одном куске папируса, очень короткие. И вы можете думать, почему они расположены здесь? Они где-то там закрываются под тенью книги Откровения, и часто люди упускают их. Почему они здесь? Потому что это последние слова. Это последние слова в Новом Завете до конца. Это последние теологические книги, последнее наставление. Все остальное — это видение и апокалипсис. Последние слова. Посмотрите, предмет этого. Второе послание написано женщине, госпоже, христианке, которую Иоанн знал. Она была матерью, у нее были дети. Это не метафора, говорящая о церкви. Это женщина, у которой были дети. Очень ясно. Она была искупленной женщиной, избранной. И он пишет ей: «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине». В истине. И не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами мир, благодать и милость от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. Пять раз. Какое слово? Истина. Последнее слово в Новом Завете – это утверждение абсолютного основания того, чтобы любить, быть верным, провозглашать и ходить в истине. Седьмой стих говорит: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа». Если один из них придет к вашему дому, 9 стих, не принимайте его. 10 стих. Кто не приходит к вам, не принимайте его, приходит к вам, не приносит это учение, не принимайте его. Иначе вы будете участвовать в их злых делах. С одной стороны, истина, с другой стороны, постоянное нападение обольстителей. Здесь есть еще одно послание, самое последнее послание. Последний апостол, который остался в живых последнюю десятилетие. И это послание написано мужчине. Его звали Гай. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю в истине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Это истинная радость пастора. Что Джон говорит в 1 Иоанна? «Я пишу это вам, чтобы ваша радость была совершенная». Ваша радость в истине – моя радость в моем служении. У меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И дальше в 8 стихе он говорит: нам нужно поддерживать людей, которые проповедуют истине. Это соработники, которые проповедуют истину. Всегда речь идет об истине. И потом послание Иуды приходит, это последнее послание. И оно напоминает нам в стихе 3. «Имея все усердие писать об общем спасении, я пишу вам подвязаться за веру, однажды преданную святым». Я пару лет тому назад написал книгу. Очень много меня критиковали за эту книгу. Но мы находимся в состоянии войны. Войны за истину. И Иуда описывает целую историю ложных учителей. И насколько это важно, в стихе 17, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса, возвращайтесь к Слову. И для того, чтобы назидать себя, чтобы вы созидали себя в святой вере. Это суть святой веры христиан. Я знаю, что вы знаете это, но я надеюсь, что это было ободрением для вас, чтобы вам напоминали, что естественный человек в своих мыслях, он гармонирует своими мыслями с сатаной. И истинно верующий человек, он гармонирует своими мыслями, приходит в соответствие с мыслями Божьими. И у нас очень замечательная возможность взять людей, которые возрождаются Богом, чтобы мы давали им истину во всей полноте, во всем богатстве, в широте, в глубине, в долготе, чтобы мы могли представить им всю волю Божию. Какая удивительная привилегия. И у нас есть все, что нам нужно на страницах Священного Писания. Я хочу последние 10 минут обобщить три вещи, которые я пытаюсь достичь через истину. Давайте первое назовем это знание истины. Что я имею в виду, говоря это? Я имею в виду, вы должны знать, что Библия имеет в виду. Не что она говорит, а что она имеет в виду тем, что она говорит. Я хочу сказать вам следующее. Значение Писания является Писанием. Значение Писания является Писанием. У вас может быть Библия, но если вы не знаете, что она значит, даже если вы умеете читать, у вас не будет откровения. Вам нужно знать, что это значит. Значение Писания является Писанием. Итак, первое, прежде всего, нам нужно точно исследовать Писание. 2 Тимофею 2:15 написано «верно преподающим» или «верно постигающим Слово Божие», иначе тогда ты будешь постыжен, потому что все начинается отсюда. Все начинается с тем, чтобы ясно интерпретировать Писание. И это задача всей жизни. Любое неверное интерпретирование Писания является серьезной вещью. Сделайте это правильно. Любое неверное интерпретирование загораживает эту истину. Таким образом, мы призваны к тому, чтобы правильно представлять Писание, чтобы люди могли понимать, что оно значит. Они нуждаются не только в информации, но в интерпретации, в точной интерпретации. Но есть больше, чем это. Второе. Я не хочу, чтобы люди только знали, что это значит. Это понимание и знание. Я хочу, чтобы люди верили в это, и это убежденность. Я хочу, чтобы они верили в это. Вот где они получают убежденность. Мы все живем убежденностью. В какой-то степени наше знание, оно имеет влияние на нас, но то, что действительно мы верим, что является истиной, это является наибольшей силой в твоей жизни. Вы живете в соответствии с убежденностью. Таким образом, когда вы учите Библию, вы хотите понимать ее, и вы хотите верить в нее, и вы хотите, чтобы они могли принять ее, чтобы это стало их убежденностью. Апостол Павел пришел в город, он не спрашивал, где отель там, он спрашивал, какая здесь тюрьма, потому что, скорее всего, он туда попадет. И вы скажете, Павел, зачем ты это делаешь? Куда ты приходишь, там всякие волнения людей, тебя сажают в тюрьму, ты можешь быть убит, люди изгоняют тебя из городов, язычники делают заговоры против тебя, иудеи делают заговоры. Зачем ты продолжаешь это делать? Вы знаете, молодой Тимофей пытался избежать этого. И Павел говорит ему, привыкни к этому, ты будешь переживать преследование. И вы можете сказать, Павел, остынь немножко. Зачем ты настолько противоречив, вызываешь противоречия? Вот что Павел говорит об этом. 2 Коринфянам 4 глава. Он говорит, в 8 стихе мы притесняемы, не стеснены в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся, гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Он не говорит о каких-то мистических переживаниях, он просто говорит, что моя жизнь постоянно стоит на грани смерти из-за Христа. Он говорит в 11 стихе, постоянно предаемся на смерть ради Иисуса. Он говорит о факте, что каждый день его жизнь под угрозой. И вы скажете, зачем, Павел, ты делаешь это? 13 стих. Но я веровал и потому говорил. Вот когда вы попадаете в проблемы, когда вы говорите то, что вы верите. Это убежденность. Это убежденность. Джон Буньян, его посадили в тюрьму за то, что он проповедовал Христа, автор «Путешествия пилигрима». Он был там 12 лет. И он мог в любой день уйти оттуда. Они сказали ему, ты можешь уйти, когда ты будешь пообещаешь, что ты перестанешь проповедовать. Его жена, его дети были дома, страдали в бедности, в переживаниях, когда ее отец и их отец и ее муж был в этой вонючей тюрьме, из которой он мог уйти в любой день. Он ответил следующее: «Если я сделаю это, я поставлю свою совесть под нож мясника. Я предполагаю сидеть здесь до того времени, пока мох не вырастет на моих бровях». Это убежденность. Вы хотите, чтобы у ваших людей была не только информация, но и убежденность. Я верю в это, поэтому я говорю это, независимо от цены. Но это не заканчивается там. Эта освящающая работа, она идет от знания к убежденности, к чувствам. Это духовная зрелость. Когда вы говорите вместе с Давидом: «О, как я люблю твой закон!» Или как он говорит много раз в 118-м псалме: «Я наслаждаюсь твоим свидетельством, я наслаждаюсь твоем законе, твое слово — мое наслаждение». Первый псалом. «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но его наслаждение в законе Господа, и он размышляет об этом законе день и ночь». Или отношение Иова: «Я слово твое им дорожил больше, чем пищей». 32 глава Иова. Вот куда вы хотите привести ваших людей, чтобы они знали истину, чтобы они верили в истину всем своим сердцем и любили ее. Я обещаю вам, вы никогда, как пастор или лидер церкви, никогда не будете знать ничего более значительного в вашей жизни, чем любовь людей, которые любят истину и любят вас, потому что вы стали инструментом, который принес эту истину к ним. Это самая большая любовь, это самое большое чувство, это самая большая радость. Отец, мы благодарим Тебя. Это прекрасное утро размышлять об этих истинах, когда мы собрались вместе. Это так богато, когда мы идем через Писание и берем эти истины в сердце. И мы молимся о каждом лидере, о каждом пастыре здесь, чтобы они ухватили славу этого призвания в новый и свежий, новым и свежим подходом. И пусть наши люди, которые сидят и слушают, ожидают, чтобы быть накормлены, чтобы были верные пастыри, которые делают это. Господи, помоги нам быть верными, чтобы мы приняли эту ответственность и осуществили ее для Твоей славы. Мы молимся об этом. Аминь.